Глава 7. Вы слушаете Джона Голта. Звонок в дверь звучал сигналом тревоги. Бледное, перекошенное паникой лицо, представшее перед ней, когда она распахнула дверь, принадлежало Джеймсу Таггерту.
«Он скрылся! Хэнк Риерден! Скрылся, исчез, пропал, сгинул!»
Дагни рассмеялась. Это был торжествующий смех. Джеймс в недоумении уставился на нее.
«Что с тобой, не поняла?»
«Поняла. Не беспокойся».
«Ты можешь его найти. Ты должна связаться с ним и вернуть его».
«Я не могу вернуть его. И не стала бы возвращать, если бы могла. А теперь убирайся».
«Но национальная катастрофа!»
«Убирайся».
Дагни не заметила, как Джеймс вышел. В сознании ее бились две фразы. Одна звучала торжествующим кличем: «Он свободен, он вне их досягаемости». Другая походила на молитву посвящения: «Еще есть возможность победить, но пусть единственной жертвой буду я». В последующие дни газеты вопили: «Это социальная измена распространять слухи об исчезновении Хэнка Риердена. Мистер Риерден не исчез, он находится в своем кабинете, руководит своим заводом, как обычно. Это социальная измена бросать непатриотичный свет на трагическую утрату Хэнка Риердена. Мистер Риерден не дезертировал, он погиб в автокатастрофе по пути на работу, и его потрясенные горем родные настояли на закрытых похоронах».
«Если они теперь понимают ценность Хэнка Риердена,
— думала Дагни,
— почему не предотвратили свои несчастья, не избавили его от многолетних бессмысленных страданий?»
В тиши бессонных ночей Дагни думала о том, что теперь Хэнк и она поменялись местами. Он живет в Атлантиде, от которой она отрезана. Но барьер на короткое время приоткрылся и пропустил письмо, которое она получила через неделю после исчезновения Риердена. Обратного адреса на конверте не было, только почтовый штемпель какой-то деревушки в Колорадо. Письмо состояло из двух фраз: «Я познакомился с ним и не виню тебя. Х.Р.» Дагни долгое время сидела, глядя на письмо, словно утратила способность двигаться и чувствовать. Голд бросил ее, отправился в долину навстречу с самым значительным человеком, которого покорил. Не отказался ли от нее? Дагни не делала попыток увидеть Голда. Единственным наведением справок, которое Дагни себе позволила, был просмотр платежной ведомости рабочих терминала. Она увидела имя. Голд, Джон. Оно стояло в ведомостях открыто больше 12 лет. Рядом с именем она прочла адрес и в течение месяца силилась забыть его. Слухи распространялись по стране испуганным шепотом. Казалось, что начинал извергаться вулкан, однако люди у подножья горы не обращали внимания и продолжали верить, что единственная опасность для них — признать реальность этих признаков. «Слушайте 22 ноября доклад мистера Томпсона о всемирном кризисе». Это было первым признанием непризнаваемого. Объявления начали появляться за неделю и звучали по всей стране. Во второй половине дня 22 ноября Джеймс Таггерт сообщил Дагни, что мистер Томпсон хочет встретиться с ней для совещания перед радиопередачей. Дагни вошла в студию. С одной стороны ее сопровождал Джеймс Таггерт как полицейский, с другой — Эдди Уиллерс, как телохранитель. Студию заполнял полукруг пустых кресел, словно здесь готовили фотосъемку для семейного альбома. Микрофоны болтались, как леска с наживкой, на концах длинных шестов. Лучшие люди из руководства страны, стоявшие группами, явно нервничали и напоминали участников распродажи остатков в обанкротившемся магазине. Дагни увидела Уэсли Моуча, Юджина Лоусона, Чика Моррисона, Тинки Холлоуэ, доктора Флойда Ферриса и жалкую горсточку бизнесменов. Ее потряс вид доктора Роберта Стедлера. Дагни понятия не имела, что человек может так постареть всего за год. Мистер Томпсон расхаживал между группами. Стрелка часов продолжала отрезать минуты. Тут к мистеру Томпсону подбежал какой-то человек.
«Мистер Томпсон, у нас может быть задержка с началом передачи».
«О чем вы говорите? Что случилось? Механическое повреждение? В такое время, черт вас возьми!»
Главный инженер медленно покачал головой.
«Дело не в этой станции. Не работают все станции в стране, насколько мы смогли проверить. и механических повреждений нет. Оборудование в порядке. Мы позвонили в электронную лабораторию Государственного научного института. Они сказали, что это похоже на радиоволны, только такой частоты, какой никогда нигде не наблюдалось. Это похоже на стену радиоволн, забивающих эфир. И мы не можем сквозь нее пробиться, не можем коснуться ее, не можем разрушить. Более того, мы не можем обнаружить их источника никакими обычными методами. Эти волны как будто исходят из передатчика, по сравнению с которым все известные нам кажутся детскими игрушками.
«Но это невозможно!»
Раздался крик за спиной мистера Томпсона, и все повернулись в ту сторону, настороженные, звучавшие в нем нотой странного ужаса. Издал этот крик доктор Стедлер.
«Такой вещи не существует! Никто на свете не может ее сделать!»
«Я не допущу этого!»
— возопил мистер Томпсон.
«Я должен произнести эту речь! Сделайте что-нибудь!»
Главный инженер бесстрастно смотрел на него, будто слова больше не несли в себе никакого смысла.
«Неужели здесь некому повиноваться приказу? Неужели в стране не осталось ни одного думающего?»
Минутная стрелка дошла до деления, обозначающего 8:00.
«Дамы и господа»,
— послышался из радиоприемника мужской, ясный, спокойный голос.
«Мистер Томпсон не будет сегодня к вам обращаться. Его время кончилось. Говорить буду я. Вы должны были услышать доклад о всемирном кризисе. Вы его услышите».
Этот голос узнали трое. Дагни, доктор Стедлер, Эдди Уиллерс. На Уиллерса не взглянул никто. Но Дагни и доктор Стедлер посмотрели друг на друга. Дагни увидела, что лицо Стедлера искажено злобным ужасом, на который страшно смотреть. Он видел, что она поняла, и смотрит на него так, словно говоривший дал доктору пощечину.
«В течение 12 лет вы спрашивали, кто такой Джон Голд? Вы слушаете Джона Голда. Я тот человек, который любит свою жизнь. Я человек, который не жертвует своей любовью и своими ценностями. Я тот человек, который лишил вас ваших жертв, разрушил таким образом ваш мир. И если хотите знать, почему гибнете вы, боящиеся знания, я тот человек, который вам это скажет. Вы слышали, что сейчас век морального кризиса. Вы сказали это сами, отчасти в страхе, отчасти в надежде, что эти слова бессмысленны. Вы кричали, что грехи человека губят мир. Проклинали человеческую природу за ее неспособность практиковать те добродетели, какие вы требовали. Во имя возвращения к морали вы пожертвовали всеми теми пороками, которые считали причиной своего положения. Вы пожертвовали справедливостью ради жалости, независимостью ради единства, разумом ради веры, богатством ради нужды, самоуважением ради самоотречения, счастьем ради долга. Вы уничтожили все, что считали злом, и достигли всего, что считали добром. Почему же вы корчитесь от ужаса при взгляде на окружающий мир? Это ваш моральный идеал, привнесенный в реальность. И я тот человек, который исполнил ваше желание. Говорите, люди не живут разумом? Я избавил вас от тех, кто им живет. Говорите, разум бессилен? Я избавил вас от тех, у кого он не таков, показал им, как жить по иной морали, моей. Всех людей, которые исчезли, увел от вас я. Не пытайтесь нас найти. Мы не хотим, чтобы нас нашли. Не просите нас вернуться. Мы бастуем. Мы – люди разума. Мы бастуем против самоуничтожения, веры в незаслуженные вознаграждения и невознаграждаемые обязанности, против догмы, что стремление к счастью есть зло, против доктрины, что жизнь – это грех. У нас нет к вам никаких требований, никаких условий сделки, никакого предложения компромисса.
Вам нечего нам предложить. Мы не нуждаемся в вас. Вы проклинали человека, жизнь, эту землю, но не смели усомниться в своем кодексе. Вы кричали, что ваш кодекс благороден, но человеческая природа недостаточно хороша, чтобы жить, следуя ему. Кодекс хорош? По каким меркам? Вы хотели знать, кто такой Джон Голд? Я — тот человек, который задал этот вопрос. С вашим моральным кодексом будет покончено. Он достиг своего зенита, тупика в конце пути. Если хотите жить дальше, вам нужно не возвращаться к морали. Вы никогда не знали ее, а открыть для себя мораль. Вы не слышали ни о каких концепциях морали, кроме мистической и общественной. В течение веков моральное сражение велось между теми, кто утверждал, что ваша жизнь принадлежит Богу, и теми, кто считал, что она принадлежит вашему ближнему. Обе стороны соглашались, что мораль требует отказа от собственных интересов и своего разума. В борьбе против разума все ваши моралисты были едины. Во всех их системах и планах разум должны были обобрать и уничтожить. Теперь выбирайте, погибнуть вам или понять, что антиразум есть антижизнь. Разум человека – его основное орудие выживания. Чтобы жить, человек должен думать. Но мышление – акт выбора. Разум не работает самопроизвольно. Мышление – не механический процесс. Логические связи устанавливаются не инстинктом. У существа, обладающего сознанием, бессознательного пути поведения нет. Ему нужен кодекс ценностей, чтобы направлять свои действия. Ценность – это то, ради достижения и удержания чего человек действует. Ценность предполагает ответ на вопрос «Для кого и для чего?». Где нет альтернатив, никакие ценности невозможны. Во Вселенной существует лишь одна непреложная альтернатива – существование или несуществование. Существование неодушевленного вещества безусловно. Существование жизни нет. Оно зависит от определенного направления действий. Только концепция «жизнь» делает концепцию «ценность» возможной. Только для живого организма существует понятие «добро» и «зло». У человека нет бессознательного кодекса выживания. Его главное отличие от всех живых существ – необходимость действовать на основе волевого выбора. У него отсутствует бессознательное знание, что для него добро и зло, от каких ценностей зависит его жизнь, какого образа действия она требует. Человек должен приобретать это знание и выбирать свои действия только через процесс мышления. Человек должен быть человеком по выбору. По выбору должен считать свою жизнь ценностью и быть добродетельным. Кодекс принятых по выбору ценностей и есть моральный кодекс. Существует мораль разума. Мораль, нужная человеку. И человеческая жизнь есть ее мера ценностей. Все, что нужно для жизни разумного существа, есть добро. Все, что ее губит, зло. Человеческая жизнь есть мера морали. Но ваша собственная жизнь, ее цель. Нет, вы не обязаны жить. Это акт морального выбора. Вы не обязаны думать. Это тоже моральный выбор. Но кто-то должен думать, чтобы вы могли жить. Если вы решили стать нравственным банкротом, то вы ожидаете от человека морали, что он пожертвует своим добром, чтобы вы могли выживать посредством своего зла. Быть человеком вы тоже не обязаны. Но сегодня тех, кто является людьми, здесь больше нет. Я отнял ваши средства выживания, ваших жертв. Если хотите знать, как я это сделал и что сказал им, дабы заставить уйти, слушайте. Я дал им это понять. Мы, люди разума, теперь бастуем против вас во имя единственной аксиомы, которая является сутью нашего морального кодекса. Как сутью вашего является желание избежать ее, аксиомы, что жизнь существует. Существовать значит быть чем-то отличным от небытия, несуществования. Столетия назад человек, который был, несмотря на все его ошибки, величайшим из философов, нашел формулу, определяющую концепцию существования и правила всякого знания. А есть А. Вы не поняли смысл этого утверждения. Я расшифрую его. Бытие есть тождество. Сознание – отождествление. Что бы вы ни стали рассматривать, будь то предмет, свойство или действие, закон тождества остается тем же самым. Лист не может быть вместе с тем и камнем. Не может быть красным и при этом зеленым. А есть А. Или, если угодно, это можно выразить более простым языком. Нельзя совместить несовместимое. Все бедствия, погубившие ваш мир, проистекают из попытки ваших лидеров проигнорировать тот факт, что А есть А. Целью тех, кто учил вас это делать, было желание заставить вас забыть, что человек есть человек. Человек не может выжить, не обретя знания. И разум – единственное средство обрести его. Разум – это умение воспринимать, определять и интегрировать материал, предоставляемый чувствами. Чувства лишь сообщают, что есть нечто. Но что оно представляет собой, должен установить разум. В течение всего этого процесса работа разума состоит из ответов на один вопрос: что это? Средством установить истину его ответов является логика. А логика основана на аксиоме, что существование есть. Логика – искусство непротиворечивого отождествления. Противоречия не может быть. Атом есть атом, Вселенная – Вселенная. Ничто не может противоречить ее тождеству. И часть не может противоречить целому. Прийти к противоречию – значит признать ошибку в своем мышлении. Поддерживать противоречие – значит отрекаться от своего разума.
Реальность – это то, что существует. Истина есть осознание реальности. Разум у человека – единственное средство познания, его мера истины. Самый нелепый вопрос – чей разум? Ваш разум – единственный судья истины, и если другие не соглашаются с его вердиктом, реальность вас рассудит. Ничто, кроме человеческого разума, не может совершать решающего процесса отождествления, который есть мышление. Мышление есть единственная основная добродетель человека, из которой проистекают все остальные. Но реальность существует.